Добрый день, это Будам с выпуском 502 подкаста «Америчка», который находится на сайте америчка.us. Этот подкаст я решил назвать «Канал культуры», потому что я посетил различные культурные мероприятия и хочу с вами об этом поделиться. Ну, кроме культурных мероприятий, будут менее культурные, будет немножко английского. В общем, будут разные вещи. Итак, поехали. Началось с того, что я решил пойти на концерт известной группировки «Ленинград», которая приехала в Нью-Йорк, и выступала она в зале, который называется Madison Square Garden. Но хочу заметить, что за один день до этого я там же, в этом же здании, на самом деле это Большой дворец спорта, сходил на другой концерт. А тот концерт, это была известная рок-группа, которая называлась как Guns N' Roses. Давайте начнем с этого все-таки по порядку. Это было, по-моему, 11 октября. Группа, конечно, интересна. Группа не новая. Играет тяжелую музыку. Была когда-то супер-супер популярная группа. Да и сейчас, когда я оказался в зале, я думал, что будут не все места проданы, но нет. Зал был полон. Во время концерта он вмещает 15 тысяч человек примерно. И зал был полон. Причем народ встал вначале и стоя слушали и подпевали всем этим песенкам, композициям группы Guns N' Roses. Они после большого перерыва собрались почти в стопроцентном составе. По-моему, не было. Кого-то не было одного. Ни то барабанщика, ни то кого-то еще. Но что меня удивило, что все стояли. И мне пришлось из-за них, потому что они все перед мной встали, тоже отстоять 3 часа. 3 часа группа отработала. Конечно, профессионально играют и поют, и музыка, и слажено, и все. Но пожалейте старика Будама. Почему я должен стоять 3 часа? Удивило меня также, что народ знает тексты. Они просто стояли и подпевали. Хотя мне, который тексты не знал заранее, было довольно сложно понять, о чем они поют, хотя с английским у меня проблем нет. Ну вот, отстоял я, получил удовольствие. В общем, идет огромная энергетика со сцены. Вот все-таки heavy metal, hard rock, они заряжают. Вот приходишь туда разряженный, как батарейка, уходишь туда заряжен. В общем, получил удовольствие, и тут как раз так получилось, что в этом же Madison Square Garden в Мидтауне на следующий день я пошел на концерт Ленинграда. Ленинград мне нравится, я считаю, что это группа, которая производит одно из лучших шоу сегодня, ну, по крайней мере, из тех, которые я знаю, российских групп. В общем, на подходе там такая рамочка, чтобы проверить, что ты не проносишь всякие там непотребные вещи железные. И очередь, чтобы зайти туда. И что меня удивило, в этой очереди, смотрю, очень много испанского вида зрителей, посетителей. Думаю, блин, как это может такое быть, что Сергей Шнур каким-то образом себя промоутнул либо в Латинской Америке, либо еще где-то. Ну, стою себе, пока движусь и думаю. Ну, может, думаю, такая музыка энергичная. Может, там что-то похоже на латиноамериканские вещи. Может, просто и тут, и там можно танцевать. Одним словом, прошли мы через эту рамочку. Я предъявляю билет на входе, а мне говорят, тебе направо. И я стал идти направо. Шел направо, 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 и оказался в зале. А зал-то оказался не тот. В Madison Square Garden на самом деле есть 2 зала, как они здесь называют, арена. Ну, это там, где происходят спортивные соревнования и концерты. Вот там я был вчера на Guns N' Roses, это был большой зал. Ну, а Ленинград выступал в зале, который поменьше, тоже не маленький, 5000 человек или 5500 человек вмещает. И тоже зал был полон. Тогда, конечно, я понял, что испанцы на самом деле шли не на концерт Ленинграда, а там выступал какой-то там Рикардо или кто-то там еще, и они шли в тот тот зал на концерт. Так что пока что группировка «Ленинград» в испаноязычных странах не очень известна. Вот. Почему мне нравится «Ленинград»? А не потому, что они музыканты лучше всего, не потому, что они вокалисты лучше всего. Конечно же, нет. Я всегда говорил, что есть такое понятие, как пакет, package, да? Я считаю, что у них хороший пакет. Они дают радость. То есть к ним идешь на концерт, ну или там, если не можете идти на концерт, смотрите на YouTube, и выходишь с отличным настроением. И концерт идет хорошо, и Шнурова идет хорошо, и, в общем-то, играют тоже они неплохо. Хотя стиль, скажем, такой лубочный, но все равно смысл многих очень текстов хороший. Ну да, конечно, попадается еще отдельно неприличные слова. Что меня, кстати, удивило, что я видел людей, приходили с детьми, ну там дети 10-12 лет. Ну, видно, что это наши свои иммигранты. Видно, хотят, чтобы детки знали современный русский язык, что они, конечно, и получили по полной программе. Что мне понравилось, что жена его, Сергея Шнура, тоже была на концерте, стояла сбоку на сцене, там за кулисами, и танцевала, просто танцевала. Все первое отделение, потом она танцевала уже там на первом ряду, где-то снимала его. Вот, думаю, любит. Вот это любовь. Скажите мне, у кого-нибудь из вас есть жена, которая час будет танцевать, если вы будете петь? Поднимите руку, есть ли среди вас такие. Вот, а его жена танцует. Ее зовут Матильда, она, по-моему, была балериной. Сейчас у нее ресторан, но не важно. Важно то, как она относится к своему мужу. Это очень даже очень приятно. Из культурных событий еще что вам сказать. Я еще сумел побывать во Франции, где сходил в музей, который называется Д'Орсей. Этот музей находится на левом берегу, в центре, примерно напротив, ну, может, не совсем напротив Лувра. Вот, но это как раз левый берег, это приличная сторона Парижа, где поменьше туристов, поменьше, вообще почти не видел иммигрантов. Вот, музей не очень большой, но интересный. Ну, как бы не очень маленький тоже. Посмотрел импрессионистов и пост и так далее. В общем, не то, что я вообще по музеям, я больше, конечно, по еде, но и с едой тоже было все нормально. Ходил там в разные рестораны хорошие, в частности, один из них. Реально мне очень нравится. Такой есть шеф-повар Джоэль Робушон. Вот, у него есть рестораны в разных местах. Вот сейчас скоро открываться будет в Нью-Йорке тоже. Это тоже искусство. Я считаю, что это достойное место в канале культуры. Удовольствие я получил не меньше, чем от посещения концертов. Ну и билеты как бы тоже не дешевые. Что еще можно сказать о Париже? Ну, собственно, я об этом скажу в другой секции, когда будем говорить о терактах. Давайте все-таки с культурой. По культуре еще. Хочу вам посоветовать одну барышню, которая пишет стихи. Я вообще не есть человек, который любит поэзию, понимает ее и знает на память. Нет. Но вот эта девушка мне очень даже нравится. Она выступает под псевдонимом Соломонова. Это не ее настоящее имя, это псевдоним. Вы можете ее найти на Инстаграме, если не забуду, помещу ссылочку на ее Инстаграм. Она там выкладывает фотки, и там же она и стихи читает. Иногда она видео снимает, можно ее послушать прямо там же. Современный, реальный русский язык хорошо пишет на современные темы. Попробуйте. Я думаю, вам понравится, даже если вы такие не поэтически настроенные люди, как и я. Вернемся обратно во Францию, ненадолго. Во Франции, когда гуляешь по бульвару Сен-Жермен, например, я заметил интересную вещь. Стоят столбики не только вдоль всего тротуара, а столбики такие, ну, в сантиметров 10 в диаметре и где-то 1,20 м высотой. Ну и понатыканы прямо в тротуары, посреди тротуара рядами. И, конечно, понятно, зачем это сделано, чтобы террорист, придурки эти, которые теперь превратили автомобили в оружие, чтобы они не заехали на тротуар. Довольно-таки, мне кажется, хорошее решение, ну, если, в принципе, возможно решение хорошее для защиты людей в таких популярных местах. Тонкие, высокие, изящно сделанные столбики, а не такие, не такие бетонные плиты, как это делается во многих других местах, и, в частности, в Нью-Йорке тоже. Что касается теракта, вот очередной узбек, террорист, взял себя каким-то образом радикализовал, как у нас это называется, по интернету, и взял в рент грузовичок и на нем убил людей. Ну, это ужасно. Я даже не хочу говорить о том, насколько это ужасно. Я хочу о другом сказать. Люди, которые уже здесь, которые склонны к этому терроризму, к этому радикальному исламу, к сожалению, особой борьбы с ними нет. То, что Трамп пытается запретить въезд из определенных стран, тоже, я не уверен, что очень поможет. Вот этот узбек, например, жил здесь, я не знаю сколько, лет 7, наверное. У него было финансовое образование. А работал он на Убере водителем. О чем мне это говорит? Что человеку здесь оказалось некомфортно. Он себя здесь не нашел, скорее всего, раз он с финансовым образованием, кроме Убера, ничего и не делал. И когда приезжают люди, иммигранты, которые опускаются как бы в более низкий слой общества, а раньше, может быть, они были более высоком, вот до чего это может доводить. Вот так. Я уверен, что если бы у него было бы все нормально с обустройством дома, вероятность того, что он пошел бы на такое тяжкое преступление и так ненавидел бы страну, которая его приняла, такая вероятность была бы намного меньше. Я считаю, что то несколько вам помогло бы, если бы Америка тоже перешла бы на такую модель, как, скажем, Канада или Австралия, пускать иммигрантов только по востребованным профессиям. Если ты программист был там, и программисты нужны в Америке, то ты приедешь сюда, ты сразу же будешь работать по специальности, у тебя не будет времени на всякие глупости. Или там медсестры, к примеру. Неважно, кто это, не обязательно программисты. Но если ты не опускаясь в нижние слои общества, то вероятность теракта меньше. Хотя, конечно, очень многие иммигранты, которые сюда приехали, с этого и начали, а именно опустились в нижние слои общества, но, однако, от этого они взрывать не стали. Одним словом, не знаю. Не знаю, что делать. Конечно, Америка богатая страна, но если ты приехал и не устроен, то ты оказался на чужом празднике жизни. Понимаете, и что тебе с того, что Америка богатая страна? Стоит ли вообще уезжать? Представьте себе, что вам дадут дом на Рублевке бесплатно, в него поселят, а потом скажут, теперь плати по счетам, плати ипотеку и так далее. Ну и как тебе? Получишь ли ты удовольствие от этого дома на Рублевке? Вот так, вот так. Теперь, что еще? Во Франции где еще был? Был в Бордо. Бордо – симпатичный город. У них сейчас такая тема. В этом месяце они выставляют скульптуры голого мужика. Мужик такой из ржавого металла. Причем они стоят в самых необычных местах. Там, может, типа улицы, раз вдруг где-то там посреди толпы просто стоит такая скульптура. В одном месте я там был с приятелями, которые там живут. Я им говорю, ну вот, наконец попали на площадь, где нет этого голого мужика. А мне говорят, а ну-ка подними голову. Я голову поднимаю, а на крыше стоят там скульптуры всяческие, и среди них тоже примостился этот голый мужичишка. Так что есть они везде. Потом я вернулся домой в Нью-Йорк, и буквально через неделю, наверное, я укатил в Бельгию. Тут я поехал уже на конференцию выступать, был по-английски этот город называется Антверп, по-русски он называется Антверпен. Вот в нем я и был. А летел я в Брюссель. Брюссель прилетаешь, там прямо никуда не выходя из аэропорта, переходишь на поезд и минут 40, наверное, ехать на поезде, 3 остановки, и ты приезжаешь в Антверп. Давайте я буду говорить по-русски. В Антверпен. В Антверпене довольно красивый такой вокзал очень. Это старое такое здание, я не знаю, что там было раньше, но вокзал красивейший. Я не знал, как добираться до гостиницы, поэтому решил просто взять такси. Взял такси и называй ему адрес. А он мне... Очередь там была, и такси стояло пустых. Он мне говорит... Я сел уже, конечно, в такси, потом называю адрес. Он мне говорит: «Too close, 10 euros». Говорит: «Слишком близко твоя гостиница. 10 часов». Потом говорит: «Я ждал тут почти 2 часа». И добавил смачно: «Fuck, shit». То есть он очень расстроился, что я сел к нему в машину, и он заработал всего 10 евро, но... Как бы спорить с ним я не буду, потому как я-то должен решать свою задачу – попасть в гостиницу, а не начинать объяснять ему, что он не прав. Вот таким образом меня очень даже удивило. Говорил он с акцентом, думаю, он какой-то иммигрант, но как бы культура европейская меня как бы в этом плане несколько подвела. Я не думаю, что в Америке таксисты, хотя тут тоже таксисты, как бы кто откуда – чтобы какой-то таксист в Нью-Йорке сказал бы пассажиру вот такое. Антверп – это городишко симпатичное, но тоже пустое. Вот это меня добивает в последнее время в Европе, я уже об этом говорил. Пусто как-то, пусто. Ну, конечно, к Парижу это не относится. Но такие небольшие города – все чинно, все хорошо, но пусто. Как-то тоскливо. Ходишь по этим улицам – ну, хорошо. Вечером, особенно вечером, просто пустые улицы. Но каждая страна имеет из напитков, из алкогольных, нечто свое. Во Франции это, конечно, вино, а в Бельгии это, конечно же, пиво. И вот побывал я в таком баре пивном, что я вам всем настоятельно рекомендую. Если кто-то из вас будет в этом городе, Антверпене, вы должны зайти в место, которое называется Beer Central. Причем находится это прямо рядом с центральным вокзалом. То есть, если вы там окажетесь, там вокзал, справа него рядом сразу же зоопарк, и вот над входом в зоопарк стоит такой верблюд, там высоко, если голову поднять, где-то там на крыше, стоит верблюд, на нем сидит человек. Так вот, если вы станете спиной к этому верблюду, то просто идите прямо, ну так чуть-чуть левее буквально, пройдете метров 100, а может и даже и меньше. И там вот будет этот бир-центр. В этом пив-баре больше 300 сортов пива. Можете себе представить? Больше 300. Классное пиво. Вообще бельгийское пиво я люблю больше всех пив на свете. Более того, там у них очень сделано классно меню. Меню просто сделано как журнал на глянцевой бумаге с пивом, с ценами, с описанием пива, с фотографиями. Более того, это меню даже продается. Если вы хотите, за 5 евро можете его купить, что я, конечно же, и сделал, как сувенир. Первый раз в жизни покупал меню. Можно ли это отнести к культурной программе? Думаю, что можно, потому что пиво уж более хорошее. Теперь перейдем к фильмам, раз уж мы о культуре. Смотрю сейчас по HBO, идет сериал, который называется «The Deuce». Это... о 90-х годах, о том, каким был Нью-Йорк в начале 90-х. Я думаю, это начало 90-х. Я как раз приехал в 92-м году. Сейчас, конечно, Нью-Йорк красавец по сравнению с тем временем. А тогда, как сейчас помню, была печально известная 42-я улица, которая сейчас, конечно, есть, но сейчас там все хорошо и чинно. А тогда это было место, там были такие кварталы, где собирались проститутки, наркоманы. Тогда я помню, черные продавали ворованные карточки кредитные. Звонить было дорого. Если честно, я этим не пользовался. Но многие ребята, которых я знаю, пользовались. Тогда позвонить в Россию или в Украину было $2.20 за минуту. За минуту, можете себе представить. А там они тусовались на углу черные, и иммигранты знали, что если там потусоваться, то к тебе тут же подойдут и предложат, хочешь позвонить? Они брали у тебя номер телефона, который тебе нужно набрать, заходили сами в будку, видно, с этих каких-то ворованных карточек кредитных, я так думаю, набирали этот номер, и вам давали трубку телефона, и вы могли говорить сколько угодно, а не платить по $2.20 в минуту. Вот, ну вот фильм как раз The Deuce этот именно о том времени. Хочу вас предупредить, что в фильме секс, алкоголь, сутенеры, проститутки. Вот, ну, нормальный фильм, короче, это нормально все. Но, что хочу вас предупредить, что в фильме демонстрируются табачные изделия. А это может плохо отразиться на вашей беременности. Так что, не знаю, будете смотреть, не будете, сами решайте. Давайте немножко переключимся и поговорим об английском. Какие-нибудь там, расскажу вам пару фразочек в копилочку вашего словарика английского. Ну, вот из свеженького. Не далее, как пару дней назад я проверил, что Twitter увеличил разрешенную длину сообщений со 140 символов до 280. И что мне сразу пришло в голову, что, конечно, самый счастливый человек в этот день был кто? Правильно, наш президент Дональд Трамп. Он твитает с утра до вечера. А теперь можете себе представить, можно в два раза больше написать, и не надо прерывать важные сообщения. Поэтому я думаю, что он очень доволен. It's like money from home. Вот это я вам фразочку выдал, что настолько ты рад, как money from home. То есть как будто бы, знаете, как студенты где-то живут далеко, и тут им пришли деньги, перевод от родителей. Так вот, вот эта фраза часто ей говорят, что когда вам что-то нравится, вы говорите «it's like money from home». Как деньги из дома пришли. Вот. Еще скажу вам такую фразочку. To take care of something. О чем-то позаботиться. Но, например, можно сказать, там есть какая-то работа, кто захочет, кто возьмет эту работу. Вы говорите, I'll take care of this. Я этим займусь. Но у меня была вот недавно ситуация такая, вот, что... И эту фразу сказали не в такой ситуации. А именно, я был в командировке где-то в каком-то городе, я уже не помню, где-то Midwest, небольшой город, гостиница. Я сел в баре, тоже заказал какое-то пиво и еду заказал. Вот. Ну, пиво мне принесли сразу, а еду пошли готовить. Люди другие подходят, я сидел у стойки бара, потягивал пивко и ждал, пока мне еду принесут. Другие люди подходят, уже садятся. И тут проходит, ну, 10, я смотрю, что этим людям уже приносят еду, а мне не приносят. Я тут же, конечно, вспомнил песню Владимира Семеновича Высоцкого. Помните, у него одна песня «Те, кто после нас уже едят». Ну, вот была точно эта ситуация. Проходит минут 15. И я говорю этой барышне, барменше, она, конечно, бегает, как заведённая, народу много. Говорю, так, мол, и так. Где, говорю, моя еда? А она говорит, как, тебе еще не дали? Сейчас пойду, узнаю. Побежала на кухню, возвращается и говорит. А, приносит мне еду и говорит, my manager will take care of this. Вот это тоже фраза, will take care of this, но здесь она имеет совершенно другое значение, да. Это, когда она сказала, что manager will take care of this, или менеджер позаботится об этом, это значит, что с меня не будут брать денег. Из-за того, что я 15 минут ждал, и типа обо мне забыли, менеджер сказала, передай ему, Будамуму, что I'll take care of this. Это значит, что денег с меня не возьмут. И да, за пиво с меня взяли, но за рыбку не брали. Вот такая фразка. Еще одна фраза. Pick your poison. Pick your poison. Poison – это яд. Pick – это подбери, выбери. То есть выбери свой яд. Что это значит? А это очень даже просто, ребята. Знаете, как русская пословица говорят, из двух зол выбирают меньше, так вот в английском варианте это будет звучать как pick your poison. То есть и это яд, и это яд, и это яд. Выбери, какой яд ты хочешь. Pick your poison. Вот. Что еще? Что еще вам сказать из наблюдений? На самом деле, сначала мне об этом сказал сын старший. Произошла речь о месседжинге, как люди общаются. Emoji, emoji, вот эти картиночки, которые люди добавляют. Их становится все больше в текстах. И он говорит, что это возврат к каменному веку. Это мне ребенок говорит. Говорит, что раньше люди рисунки рисовали на камнях, на скалах, а сейчас получается то же самое. Вот эти устройства, но чтобы взять и что-то написать на языке, не все могут уже опять. И уже опять легче взять, покопипейстить картиночек и картиночками высказать, там, поцелуйчики сделать, сердечко отправить. Если вы куда-то улетаете, самолетик поставить, то есть становится опять все намного проще, как в каменном веке. Вот. И я считаю, что это хуже, чем в каменном веке, потому что в каменном веке люди, по крайней мере, должны были потрудиться, чтобы это изображение нанести на камень. А сейчас не надо. Копи-пейст. И сейчас сообщение Apple Computers выдали, что они еще 56 новых emojis добавят в последнюю операционку iOS 11.1. Amazon, поверьте, на Amazon можете там стикеры покупать, которые приклеиваются с этими картинками. То есть дойдет до того, что просто я вам пару картинок выдам, вы мне пару картинок ответите, и наша беседа на этом закончена. Закончена. Да, кстати, маленькая рекламка. Я со своим коллегом Антоном пишу второе издание книжки по ангуляру для тех, кто программирует. Вот. И Manning, это издатель, они уже начали выкладывать главы. У них есть такая программа, называется Meap. Вот, если вы к ним пойдете на сайт, найдете нашу книжечку. Я хочу просто вам код оставить. С этим кодом у вас будет, по-моему, 42% скидка на эту книжку. Можете ее брать уже сейчас. Правда, сейчас это будут еще не совсем такие вылизанные черновики. Как бы черновики, но больше 200 страниц мы уже им там выдали. Код есть. Поэтому читайте свеженькое. Читайте с дискаунтом. Ссылочку я вам оставлю в шоу-нотах. Вот. Ну и напоследок надо еще ответить на пару вопросиков, которые я не так давно получил. Вот. Вопрос номер один. Сейчас я его зачитаю. Такое длинное письмо пришло. За недавние полтора года я стал замечать обратный тренд по поводу рекрутинга. Идет речь. Мне приходят запросы от рекрутеров на LinkedIn, которые не выполняют простейшую домашнюю работу. Например, не проверяют уровень моей текущей позиции, начальник отдела, например, он, и предлагают работу уровня разработчика, начального уровня. Последний случай неделю назад был, пожалуй, наиболее для меня необычным. Связались из компании Apple из Калифорнии и предложили созвониться. Я ответил, что рад исследовать эту возможность. В процессе подбора времени для звонка, разница во времени с моим городом 10 часов, рекрутер вдруг осознал, что у нас большая разница во времени, и для него это было шоком, что я не нахожусь в США. Следующим вопросом в чате LinkedIn был, а вы можете переехать? Я ответил, что да, но мне понадобится рабочая виза, а в Европе, если вдруг такой вариант рассматривается, у меня гражданство, и я могу свободно перемещаться. В ответ тишина, на мой взгляд, это две ошибки со стороны рекрутера. Первое, не проверил профиль и местоположение кандидата. Второе, ведет себя грубо, ничего не отвечая. Замечал ли ты такой тренд? Что думаешь по поводу того, как поступил рекрутер Apple? Отвечаю. Ничего я не думаю. Не думаю ни хорошо о нем, ни плохо о нем не думаю. Всегда мы замечаем, когда кто-то вам не отвечает. Когда кто-то ведет себя не так, как вы бы хотели. Но мы часто не замечаем, как мы не отвечаем, как мы ведем себя не так, как хотели бы, чтобы мы вели себя. Да, если я, например, получаю имейлы, регулярно получаю имейлы от разных рекрутеров, я на них просто не отвечаю. Но это другая ситуация, это просто спам. Я их не просил, не прислали, я не чувствую никаких обязательств отвечать на них вообще. То есть я их просто игнорирую. Более того, я сразу же в Google Mail включаю фильтр, чтобы в следующий раз, когда от него придет письмо, чтобы оно сразу удалялось автоматически, чтобы я даже их не видел, эти письма. Это первое. Второе. У меня была ситуация совсем недавно, причем с рекрутером, которого я знаю очень много лет. Мне надо было, то есть мне нужно было поработать там с определенной технологией. И я хотел найти контракт, чтобы пойти и поработать. Короче говоря, этот рекрутер делает мне интервью. Я прохожу интервью нормально, во время интервью все хорошо. Прихожу на работу, на этот контракт, и задаю, говорю, с последней версией этого софтвера работаете или нет? А этот местный парень так улыбнулся, виноват, и говорит, да нет, мы со старой версией работаем, совсем старой. Ну, думаю, блин, попал. Я уже такой опытный, вам тут песни пою соловьем, как надо и как не надо. Как могло произойти, что я агент, которому я доверяю, не проверил, с каким софтом, на интервью меня спрашивали про другое, правда, но я почему не задал вопрос конкретно, а с чем вы работаете? Ну, вот так влип. Со мной тоже бывает, видите, и на старуху бывает проруха. Вот, так что бывает всякое, бывает всякое. Ну да, он вам не ответил, ну, может быть, у него не очень высокое образование. Может быть, он потерял интерес, но все равно мог бы ответить уже только потому, что разговор шел. Поэтому я считаю, что он должен был ответить. Ошибки со стороны рекрутера – да. Ну, может, и с вашей стороны тоже ошибки. Вы могли бы тоже сразу ему написать, что я нахожусь в таком-то городе в Европе. И тогда это не возникло бы посреди разговора. Поэтому тренда я никакого не заметил. Все на персональном уровне. Повторяю еще раз, если у вас есть возможность завести какое-то количество агентов, которые вы доверяете, то общайтесь, ищите работу через этих агентов. Но бывают всякие нештатные ситуации. Конечно, не каждый день вам пишут рекрутер из Apple. Ну, не получилось, не получилось. Поэтому не будем заморачиваться, не будем никого судить. Вот, это первый вопрос. И еще один вопрос получил буквально сегодня. Здравствуйте, Будам. Обратил внимание, что часто всплывают новости, что в США посадили училку 20-25 лет за секс с 16, а то и с 19-летним учеником. Вот. И он, и этот человек, который мне написал вопрос, он очень удивлен. Он пишет дальше. На мой взгляд, педофилия – это секс или сексуальное влечение к лицам, не достигшим половой зрелости. Я не жил при СССР, он пишет, но вы жили. Но подозреваю, что при всей строгости к аморалке при Союзе такого не было. Что скажете по этому поводу? Рядовые типичные американцы действительно считают эту молодую девушку педофильшей и преступницей. А вы и три вопросительных знака. Отвечаю на все три вопросительных знака. То есть, что звучит в этом вопросе? Что, мол, что тут удивляться, парню-то 19 лет или 16, какая-то педофилия, никакая это не педофилия. Но в Америке законы, и они работают. Понимаете, хорошо ли это, плохо ли это, они работают. Вот. В Америке человек, которому нет 21 года, считается несовершеннолетним. Поэтому секс с человеком, которому меньше 21 года, считается несовершеннолетним. Особенно, если это исходит, это происходит между взрослым учителем, совершеннолетним, и учеником, то такие случаи все время попадают во внимание, и довольно регулярно училки, как вы пишете, попадают в тюрьмы. Училки знают, что они делают, и они нарушают закон. Понимаете, да, вы можете сказать, что это издержки, если парню 19 лет, и он занимается сексом с училкой 25, это как бы не преступление. Но, опять же, есть закон. А в Америке законы, слава богу, работают. Так что я не, Я не думаю об этом. Ну, посадили, посадили. Удовольствие, по крайней мере, училка получила, получила. Парень получил, получил. Ну и ладно. Она долго сидеть не будет. Скоро выйдет, не волнуйтесь. Ну и американцы тоже сразу же принимают благородную позу, полны гнева. Как так? А если бы это был твой ребенок? Ну, сами понимаете. Сами понимаете. Кстати, что еще такого не очень приятного я вижу у нас в Америке. Это, я думаю, с ваших краев мы подцепили эту заразу, а именно памятники. Сейчас пошла тема, что Кристофер Колумб, это нехорошо, что он был расистом. Когда он сюда приехал со своими завоевателями, они тут насиловали женщин, убивали людей, принесли всяческие новые свои микробы, из-за чего местное население аборигены поумирали. А тут стоят везде красивые памятники Колумбу. И вот пошла тема, надо сносить памятники. Я надеюсь, что это будет происходить цивильно, не так, как в отдельных странах кувалдой по голове в памятнику Ленина. Но тема такая, что обсуждается очень серьезно во многих местах. Даже день, у нас тут есть один день, который празднуется, называется Columbus Day, День Колумба. Вот, парады происходят и всякое такое. То есть во многих, ну, может, не во многих, но в достаточном количестве штатов и городов этот день уже переименовали. Вместо Columbus Day его называют как-то Indigenous People Day. Ну, типа День аборигенов. Чтоб так, мол, типа будет по-честному. С другой стороны, Колумбус, он такой человечек итальянского происхождения, а в Америке живет примерно 25 миллионов людей, у которых итальянские корни. Ну, то есть, как бы не они сами, может быть, и приехали, но родители приехали, и они. Но если они итальянцы, то они всегда будут говорить, что я итальянец. Хотя, может быть, дедушка его только приехал из Италии, он, его родители уже здесь, и он здесь. Но, тем не менее, итальян, они есть итальян, и они помнят и свои традиции, всякое такое. Так вот, многие люди итальянского происхождения недовольны тем, что вот это собирается делать с Колумбусом. Вот тут у нас в Манхэттене Columbus Circle, например, тоже стоит памятник на такой не стела, как это называется, такой столб высокий наверху. Вот ходят всякие разговоры на эту тему, что могут снести. Ну, если это будет все происходить, я вам уж, по крайней мере, сообщу, каким образом это происходило. Ну, конечно, это будет, я думаю, цивильным образом сделано, если это вообще будет сделано. Еще из новостей в Нью-Йорке. На автобусах стали устанавливать камеры, чтобы бороться с автомобилистами, которые стоят на полосе, которая предназначена для автобусов. То есть автобус себе едет, вы себе стоите на этой полосе, никого не трогаете, полиции нет, а вас щелк. Если вы там стояли на этой полосе, то $250 вам придет по почте, штрафик заплатить. А если вас фотографируют, как вы ехали на этой же автобусной полосе, то $350. Вот такие вещи происходят у нас. Ну и чем же мы завершим? Чем же мы завершим подкаст? Еще вам ссылочку отправлю. Я когда-то вам говорил об этой барышне, ее зовут Мишель Гуревич. Раньше она выступала под псевдонимом China Woman. Мне она всегда нравилась. Из иммигрантов тоже, из наших. Вот, потом она решила уже под своим именем петь. В основном она живет в Европе, там гастролирует. Если будет в ваших краях, сходите. Такой очень приятный, такой для небольшого круга пения. Я вам оставлю ссылочку на YouTube. Французы сняли фильм о ней. Тоже в каком-то небольшом баре. Просто она спокойно поет. Ну, конечно, желательно понимать, что она поет. Но такая очень приятная, спокойная музыка. Ну и напоследок веселый анекдотик. Анекдотик. Больной, тяжело больной лежит, приходит доктор с обходом, и больной говорит: «Ну, доктор, ну что вы мне пропишете?» А доктор говорит: «Начнем с грязевых ванн. Пора привыкать к почве». Будьте здоровы, благополучны, к почве не привыкайте. С вами был Будам с выпуском номер 502 подкаста об Америке. Пока.